написано у Бальсулама, что помощь душ праведников, которые спускаются с высоких уровней, и без такой помощи Творца, который Он посылает праведникам, невозможно было бы подняться на высокий уровень. И поэтому дает Творец каждому праведнику душу из высоких уровней в соответствии с уровнем каждого. И это и называется зарождение души праведника. Из этого следует, что говорится, что нету поколения, в котором нету человека, как Авраам, Ицхак и Яков. Но не означает, что они родились на таком уровне, а означает, что есть люди, которые стремятся идти путем истины и прилагают к этому должное усилие. И такие люди всегда получают помощь свыше в виде зарождения души праведников, когда они получают силу подниматься по духовным уровням. Находим, что все, что дается свыше, дается в виде помощи, но без права выбора. И существование праведников притягивает свет свыше. И за счет этого мир существует. Конец статьи. Рав говорит, мы статью из пятой части Шлаве Сулам, из пятого тома, которая относится к Вавилонскому Талмуду, к разделу Неда. К какому уровню человек должен дойти? Наши статьи здесь, в Шлаве Сулам, упорядочены в соответствии с первой фразой, с первым предложением. И поэтому каждая статья относится к определенному разделу Талмуда. Эта статья одна из первых, которую написал Ребе, номер 10 из всего количества статей. Он написал ее для начинающих. И в этой статье говорится о наших душах. Мы есть следствие разделения творения, которое называется человек, первый человек, Адам Аришон. Это единственное творение, которое создал Творец. И такое творение, такое желание, это парсуф, у которого есть, внутри которого есть 620 желаний, которые нужно исправить для использования, которое будет подобно действию Творца. Ведь действие Творца — это отдача. Желание наслаждаться — которая производит действие по отдаче. Как может желание наслаждаться, которое ощущает наслаждение и он создан таким образом, что он желает получать наслаждение, или он страдает от их отсутствия, как может такое творение производить действие по отдаче? Даже действия по получению. Желание хочет быть наполненным. А получение, либо отдача, это действия, которые находятся над желанием. И желание может лишь понимать, что оно производит эти действия. Как? Когда он понимает, от кого он получает, и что он получающий. Поэтому пока желание не развивается до того уровня, что он видит и понимает и чувствует, что есть некто дающий и что он получающий, такое желание не может вообще отдавать себе отчет в своих действиях, как маленький ребенок, который делает что-то, и который берет что-то, не понимая, что он ворует. В то время как взрослый человек, если придет и возьмет, то это будет воровство. Иначе говоря, желание само по себе – это не действие. И он также не ощущает свои действия. Для того, чтобы чувствовать, что он действует в получении, а кто-то относительно него является дающим, такое желание должно быть зависимым, подверженным влиянию еще одного желания, постороннего. Изначально желание творения полностью, абсолютно состоит из желания наслаждаться. Для того, чтобы привести его к состоянию, чтобы оно поняло, что оно делает, это желание, и кто оно, кем оно является, относительно кого оно действует, необходимо привнести в него осознание, ощущение чего-то вне его. И по природе вещей, по природе этого желания, он абсолютно закрыт для такого влияния. Поэтому и есть необходимость в разбиении келим, в разбиении сосудов, для того, чтобы это желание могло каким-то образом впитать в себя часть от желания Творца. И тогда такое желание может соотнестись.
Его свойство желания получать с тем, что относится к тому, что вне его, к дающему, из того, что он получает, ощущение, что есть дающие, он начинает получать, что он начинает понимать, что он получающий, что его желание наслаждаться действует как получение, и есть вне его дающие, дающие ему, и также раскрывает, что вот этот дающий, он наслаждается тем, что дает. Он раскрывает его действие, и из какого действия по получению он наслаждается, и что есть кто-то другой, противоположный по желанию и по действию, что желание Творца дать, и Творец наслаждается тем, что он дает. И кроме того, Творец наслаждается тем, что кто-то получает то, что он дает. То есть кто-то наслаждается от его отдачи. И эти вещи, эти свойства, знание такое приобретается эгоизмом путем разбиения. И сейчас, когда есть уже в нем свойства, его естественные свойства и дополнительные свойства, есть в нем место, возможности и условия для выяснения, для какого-то сравнения, и начинает у него образовываться разум, и этот разум строится от сравнения противоположных вещей. И тогда тот разум, ту информацию, которую он приобретает от противоположных вещей, это все включается в ступень человека. То есть в то, что существует вне природы, которую создал Творец прямым путем, сверху вниз, как неживое растительное животное. А начинается здесь уже произведение какого-то нового создания, которое начинает раскрываться из сравнения свойств Творца и творения, когда и свойства Творца, и свойства творения нисходят свыше. Однако сравнение между ними дает какую-то новую реальность, среднюю линию, что мы называем. И эта новая сущность, которая появляется из вот этой работы по выяснению, по просьбе к исправлению, и эта новая вещь, она полностью самостоятельна, приобретает самостоятельное существование, и это и называется человек, и к этому уровню мы должны прийти. И именно это каждый должен выстроить сам. Как это сделано? Внутри желания неживого, животного, растительного и животного начинает представляться в нас свойство Творца, называемая точка в сердце, и из того, что есть противостояние между точкой в сердце и всем сердцем, то есть желаниями неживого, растительного и животного, то есть желаниями нашего мира, из этого противостояния начинают создаваться свойства, которые являются уже началом человека. И из этих свойств путем усилий в группе, в учебе, в распространении, во всем, в том, что, в чем мы можем усилить наше стремление, если мы двигаемся в правильном направлении, все эти используем все эти средства и стремимся к этому, то мы приходим к соответствию свойств с Творцом. То есть выстраиваем подобие дающего из сравнения его свойств с естественной первоначальной природой нашей. И это подобие строится не из эгоизма и не из альтруизма Творца, а выстроено из нашего намерения отдачи на фоне нашего эгоизма. То есть то, что мы производим, то, что мы создаем, это совершенно новая вещь, отдача Творцу. И это существует сверху вниз относительно нас, не находится в какой-либо форме, которая существует прежде нашей работы. Это вещь, являющаяся результатом наших усилий, выяснений между свойствами Творца и творения. И именно это свойство и называется творение, человек, и от слова Адам, Адаме, подобное высшему, и это свойство отдачи, оно будет в точности в той же форме, того же характера, в той же мощности и силы, будет равно отношению Творца к нам, то есть замыслу творения, то есть не процессу творения, а замыслу творения, пока наша мысль, то есть намерение отдачи Творцу, не будет такой же, как замысел творения, то есть его желание дать нам еще прежде действия, когда он это создал нас, то тогда мы придем к окончательному исправлению. То есть мы поднимаемся от действий, подобных Творцу, когда мы пытаемся быть подобными Ему, к намерениям Его, к мыслям Его. Это называется, что мы поднимаемся к тайнам Торы, приходим к состоянию, когда мы включаемся в замысел творения, насладить творение. Этот замысел самый высший еще перед, и это место в духовном, это мы к этой мысли мы должны прийти. И эта работа делится на действия, которые невозможно сделать сразу, единовременно. Это выяснение, исправление, которые приходят из сравнения противоположных свойств. Есть в этом очень много тонкостей, и поэтому этот путь делится на множество состояний, и каждое состояние подразделяется на подсостояние. Пока человек не дополняет себя до ступени Адам, подобно высшему, то, что уже включается в замысел Творца при создании творений. И пока не дополняют это состояние, душа ни на минуту не успокаивается и продолжает быть внутри этого процесса, либо осознанно относительно человека, либо пока еще в неосознанном, в несознательном состоянии. И это изменение свойств и состояний должно происходить. Иногда это происходит путем изменения облачений. Если даже человек еще не способен сам менять эти облачения из своей внутренней работы, то эти облачения меняются путем внешних сил, то есть как бы материальных жизней и смерти. Но как бы то ни было, через больше либо меньше кругооборотов, это уже зависит от человека, насколько он способен сокращать время исправления. Однако каждый обязан прийти к ступени, называемой замысел творения, то есть наслаждать творение с намерением Творца дать доброе творение. И к соответствию свойств на этом уровне. Вопросы. Что такое, что человек создан из нефиш мира Сия? Наранхай. 415. Написано так, что все сыны Израиля, то есть говорится уже о тех, которые стремятся прийти к цели. Так вот, они обязаны проходить перевоплощение, пока не дополнят полностью все до Наранхай. То есть должны пройти все состояния, пока не сделают совершенным кли, не заполнят его всем светом. Однако у множества людей нет вот этого всего света Наранхай, Такова фраза. То есть есть те, у которых есть часть от всего света, есть те, у которых весь свет на Ранхай, и есть только те, у кого самый маленький свет. И выходит отсюда, что каждый должен исправить только свою часть и только свой корень, и не более того, и тем самым дополнится то свойство, которое он должен исправить. Душа первого человека, Адам Ришон, это парцуф. Парцуфа. И силы парцуфа строятся согласно четырем частям прямого света.
И в соответствии с этой матрицей устроена как вся действительность на общем уровне, так и все частные объекты. То есть есть в этом скелете Ютки и Вавки все четыре уровня: неживой, растительный, животный или человеческий уровень. Возьми любой пример из нашего мира, и ты увидишь, что там у тебя есть четыре части. Назови их неважно как. Ты их всегда можешь назвать неживой, растительный, животный, человек или как угодно иначе. И их отношения между ними определяются тем, что думаем, это основная масса, относительно него растительный уровень, которого гораздо меньше. Если сравним отношения неживой материи в нашем мире с растительной материей, это огромная разница. Далее, разница между растительной и животной материей. Сколько есть животных существ в нашем мире. Но относительно растительного, это опять-таки бесконечно маленькое количество. И человек, сколько бы ни было людей, 7 миллиардов, либо 20 миллиардов, это опять-таки бесконечно маленькое количество относительно животных. Это говорит нам об отношениях между душами, между частными душами, внутри общей души, которая называется Адам Ришон. Есть очень высокие души, которые относятся к высшей части этой пирамиды, которые постигают Наранхай, Дэй Наранхай. А есть души, то есть есть души, которые относятся к уровню человеческого в человеческом, а есть души, которые относятся к животному уровню в человеке или к растительному уровню в человеке. И отношение между ними такое же, как, скажем, в нашем мире, отношение между неживой и растительной, животной материями и человеком. Но каждый должен дойти до корня своей души и должен дополнить свой клей и наполнить его тем светом, который соответствует его корню. Но в корне до разбиения, до спуска до точки нашего мира и до всех исправлений, свет, который находился в этом клее, это был свет Нефеш, поскольку он снисходит свыше, и пока еще ощущается как маленький оживляющий свет. Но когда мы после разбиения приступаем к работе по разграничению, то мы постигаем такие понятия, которые производят в наших келим большую работу и очень сильно их развивают, когда точка превращается в сферу или в парцов, или в мир, или вообще в бесконечность. И то же самое можно сказать обо всех объектах, которые проходят тот же самый процесс развития от неживой материи к человеку. Таким образом, каждая душа получает, как он пишет в Прихахам, на странице 43-44, что каждая душа постигает тот свет, который соответствует корню ее. Но общая структура творения остается с одной стороны, но с другой стороны каждый постигает корень своей души. Поскольку есть также и взаимопроникновение, и каждый включает в себя всех остальных, даже я, если нахожусь на нижней части пирамиды, а ты находишься на самой высшей части пирамиды, это не важно. Я при помощи связи с другими душами могу приобрести также и твое кли, а ты мое. И получается, что хотя каждый приходит к частному состоянию, но если находится на своем в частном состоянии, у него есть кли всей души нам решен. Это вещь, которая нам пока еще не постигаема. Как может быть такое, что находясь в пирамиде, каждый может завидовать уделу своего товарища и видеть, что его удел отличен от удела товарища, и завидовать ему с одной стороны. Это можно изобразить в виде, в различном виде. Но с другой стороны, все равно все слиты с Творцом на одном уровне и в полном совершенстве. Самое простое объяснение для нас, что это происходит при помощи связи между душами. Рав говорит, последняя фраза, что мир существует при помощи, мир существует благодаря действиям правильного свет. Опять-таки, процесс тут следующий. За счет того, что мы вызываем действие обратного света снизу вверх, тем самым мы вызываем влияние общего света на Ранхай на всех уровнях. И за счет ман, который человек поднимает, это возбуждает ман из бесконечности и во всех мирах, который влияет на все души. И без этого вся система находится в режиме ожидания. Она ждет, пока кто-либо ее включит. Она находится в таком законсервированном состоянии. И никто не включает ее. Ты можешь сказать, а кто там находится? Находится там Творец, который хочет раскрыться творением, и в этом и его наслаждение. И как будто все это действие зависит от творений. Вопрос из зала, кто такие преподаватели и что такое преподаватель в духовной работе? Рав говорит, преподаватель это тот, кто направляет тебя на твой путь. Есть преподаватель в материальном и в духовном. И не нужно путать это с обычным преподавателем в нашем мире. Потому что у такого преподавателя, который называется материальным, он тоже состоит из плоти и крови. А тот, кто наставляет тебя на путь духовном, он также состоит из плоти и крови. Но его душа помогает человеку переходить с уровня на уровень и достичь корня своей души. Что это за души? С одной стороны, эти души это очень высокие души. С другой стороны, относительно человека, эти души выступают как ангелы. Скажем, осел или лошадь в нашем мире, которые помогают человеку преодолевать какие-то расстояния. Берут у человека его поклажу и самого человека, если человек знает, как их правильно использовать. То есть от человека требуется приложить усилия для того, чтобы приобрести для себя эту душу, удостоиться ее и знать, как при ее помощи продвигаться в правильном направлении. И человек в конечном итоге, здесь есть масса разновидностей соучастия. Либо человек просто согласен с тем, чтобы эта душа направляла его. Это соответствует уровню нефиш, как зародыш. Либо он уже начинает соучаствовать, сознательно соучаствовать с этой душой. Либо он начинает управлять этой душой, как всадник, погонщик управляет ослом. Таким образом, мы можем себе представить. Это сила, которая дается человеку, и эта сила помогает произвести действия, которые человек сам по себе не в состоянии произвести. Проблема здесь, я вижу, в том, чтобы объяснить это в нескольких словах. Почему мы должны дополнить нашу работу, почему мы должны дополнять какой-то посторонней силой? И именно посторонняя сила помогает нам подниматься с уровня на уровень. Бальсулам объясняет нам это иным образом. Он говорит, что есть статья, которая называется «Ответ на молитву» в Зоре. И там он говорит, что каждый раз, когда человек хочет перейти с уровня на уровень, приходит какой-то ангел. Он там даже дает имена этих ангелов. И этот ангел переводит душу с какого-то определенного уровня в мире, в том или ином мире, вот с сферы к сфере, и там об этом и сказано. То есть есть две статьи. Есть статья, которая называется «Поднятие молитвы» и «Ответ на молитву». Эти статьи также находятся и на русском языке. Они находятся в Зоре на русском языке, в конце книги Зор на русском языке. Об этом он и объясняет в Зоре. Иначе говоря, ангел, который по своей сущности, эта сила меньше, чем человек, как лошадь в нашем мире. Но без него невозможно двигаться. Что человек приобретает тем самым? Я бы сказал, что на каждом уровне, где человек переходит со ступени на ступень, у него есть действие, где он нуждается в свойствах, которые ниже его. Скажем, и когда он переходит с уровня неживой на уровень растительный. То есть есть некая сила растительного уровня, которую человек приобретает, и за счет этого он переходит с уровня неживой на уровень растительный. Также и при переходе от растительного к животному есть сила животного уровня, которая возбуждает его и позволяет ему перейти. Также при переходе с животного на человеческий уровень есть сила, которая исправляет келим человека, и есть сила, которая помогает в этом, при этом переходе. И тогда проявляется человеку, что внутри этого ангела, который помогает ему переходить, находится очень высокая душа. Она всего лишь является человеку в таком обличии ангела, для того, чтобы дать человеку возможность добавить к этой силе свободу своего выбора, свободу своего действия. У него есть сила и нету разума. Ты лишь добавляешь к этому свое желание и начинаешь своим желанием управлять. Еще вопросы? Вопрос сводится к тому, почему как творец, так и творение ощущают обоюдное страдание. Творец от невозможности дать, а творение от получить. Рав говорит, творение, желание получать, наслаждается от получения. Творец наслаждается от отдачи. Цинцу сокращение вызывает страдания как у дающего в силу того, что не может отдать, так и у получающего, поскольку не может получить. Каков смысл этого действия? Смысл этого действия в том, что обязано быть для того, чтобы дать возможность эгоизму быть отторженным на какое-то время от наслаждения, для того, чтобы не быть зависим от наслаждения, и для того, чтобы он смог определить действия, производить действия не под влиянием своего эгоизма, который хочет получать, а свободным образом. Скажем, я сейчас, я помню, у меня есть решимо, насколько курение давало мне наслаждение. Я курил 35 лет. И очень наслаждался этим. Сейчас я прекратил курить, бросил курить. У меня есть сила не быть зависимым от этого наслаждения. Я несколько раз пытался бросить курить, не мог. Я был полностью зависим от наслаждения. Сейчас я нахожусь с ощущением, с решимо о том, что это приятно, и с осознанием того, что это зло. Это не ведет меня к туда, куда я хочу. И тогда я произвожу расчет. У меня есть два параметра, на основании которых я произвожу расчет. Проблема сейчас в том, каков критерий. Какова точка, опираясь на которую я принимаю решение. И такая точка называется у нас средняя линия. Есть свойства Творца, есть свойства творения. Творец хочет дать, я хочу наслаждаться, получать. Есть нечистые силы, есть духовные силы. У меня есть передо мной все условия. Я лишь должен выявить эту среднюю точку. Это язычок весов называется. Какое действие я произвожу сейчас, чтобы она была абсолютно независима от влияния Творца, природы Творца и природы творения. И два этих ангела, право и лево, я отношусь к ним абсолютно одинаково, абсолютно нейтрально. И если у меня есть возможность поставить себя как абсолютно независим от них. И в противном случае я буду просто... Меня подкупает это наслаждение. И мы в нашей работе мы приходим к чистейшей свободе. Мы даже не знаем, что это. Это состояние, когда ты находишься посередине, и у тебя нет никакого влияния с той или с иной стороны. Это может быть и очень негативное состояние, когда ты находишься без ничего, и у тебя как бы нечем идти вперед. Но после этого ты постигаешь более глубокий уровень сознания, и это дает тебе силу. Это дает тебе силу идти дальше при помощи веры в высшее знание в средней линии. Тогда ты поднимаешься на высший уровень в средней линии, и это называется, что ты приобрел кли веры в высшее знание. Это, может быть, мы где-нибудь найдем слова для того, чтобы это описать. Поэтому все эти действия сверху вниз, сокращение, ослабление света, это обязано быть. Это неизбежно для того, чтобы создать место для выбора человека. Оттуда и начинается человек. Человек начинается с той точки, где он может выстроить среднюю линию и начать расти. Это начинается с нуля, как зерно, которое полностью разлагается перед тем, как прорасти. Вопрос из зала. Что такое подготовительный этап? Рав говорит, что такое подготовительный этап? Это этап двойного скрытия и обычного скрытия. Можно сказать, что каждый раз, когда я ловлю себя на том, что я пытаюсь что-то выявить, то есть я нахожусь под влиянием двух сил. Я отделяю между собой Творцом. Есть даже двойное скрытие, но в этом двойном скрытии также есть несколько этапов, несколько уровней. Есть двойное скрытие, где я отдаю себя отчет в том, что я нахожусь в двойном скрытии. И когда я соотношу, другими словами, свойства Творца со свойством творения. Это проявляется в различном виде, в различных одеяниях или в каких-то событиях. Это немножко отличается от того, как это происходит в духовном. Потому что, с одной стороны, духовно все более понятно и четко, а с другой стороны, клипа, нечистая сила в духовном, более запутанная. В нашем мире эти соблазны, они более простые, что ли. Как у маленького ребенка, его же легко запутать. Он приходит, видит что-то, путается, и видит что-то другое, забывает. Но когда мы начинаем видеть причины наших состояний, то эта путаница уже переходит в другое качество. И те понятия, которые мы приобретаем, они всегда есть следствие сравнения свойств той и другой природы. Лишь в разном сочетании, в разном взаимодействии. В виде каких-то случаев.
это не важно. Мы еще пока пишем, как на доске мелом, для того, чтобы вновь и вновь стереть и написать. Когда в тот момент, когда ты уже действительно в истинной форме, то, что мы пишем в истинной форме, эти наши исправления остаются, только мы дополняем написанное, как на бумаге, где как будто бы уже невозможно стереть. Однако с момента, когда ты можешь писать, то есть когда у тебя уже есть знаки в работе, келим, масахим, но перед этим пока еще только учатся и стирают, и это не остается, это только для цели учебы. Это подготовка. Ты каждый раз получаешь какие-то впечатления, это остается в тебе, ты собираешь их, однако то, что ты собираешь, это только для того, чтобы лишь выстроить первую букву истинную. Также тот, кто находится на улице и вообще не в этом, его впечатления, они собираются и концентрируются внутри его эгоизма, который приходит до уровня, когда может уже в нем раскрыться точка в сердце. Нет ничего в мире, в чем бы не было необходимости, никакого случая, ни одного действия. Такое не может быть просто. Есть ангел, называемый ночь. То явление, которое есть в нашем мире, каждое такое явление приходит согласно высшей силе, свыше, которое называется ангелом. Допустим, ты входишь в глупость, в состояние глупости. Значит, есть какой-то ангел глупости, который производит в тебе такое явление. Я говорю абсолютно серьезно. То есть любая вещь, которая случается, сила, которая пробуждает это явление, поддерживает, и эта сила называется ангелом. Только лишь у нас, я помню Ребе Рав Баруха, насколько он видел это особенно на животных. Однажды я его взял в сафари. Это был очень интересная, это была интересная поездка. Насколько он видел в каждом животном духовные корни и как будто обратно этому, находящееся как бы против этого явления ангела. Это было очень интересно. Ну, как-нибудь мы совершим такую поездку. Человек, спроси иначе, как человек вызывает то, что это, что душа высшая, самая высокая душа, этот ангел, чтобы он спустился и помог ему проходить со ступени на ступень. Человек не может сознательно, целенаправленно и конкретно видеть это и вызывать это, и как бы заказывать это. Ты помнишь рассказ о Раби Йоси и Раби Аба, которые шли по пути из одного места в другое, то есть от одной ступени к другой ступени. Все эти переходы, которые есть в Торе, все говорится о ступенях, а не просто о каких-то переходах. И они взяли для этого силы, которые могли бы помочь им. И вдруг они видят в этих силах, это не просто материал, не просто осла и человека, ведущего этого осла.
Это очень большие силы, которые влияют свыше. Они взяли их. Они заплатили кому-то, который находится на уровне, как этот осел, как их осел, как хамор от слова осел от слова материал. Хомер и хамор. Однокоренные слова. Они заплатили деньги. Что значит деньги? И деньги от слова кесов, то есть кесу, покрытие, масах. Иначе говоря, они согласны приложить усилия для того, чтобы отдалиться от своего эгоизма, чтобы пришла какая-то внешняя сила Творца, при помощи которой он, эта сила может погонять осла при помощи хлыста. Ты помнишь, как это написано в той притче? Пожалуйста, ты можешь взять такой хлыст и погонять своего осла. На этом первая часть урока заканчивается. Спасибо за внимание. Переходим к тому, что...